Радио «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья, это радио «Донбасс Реалии», программа, где мы ищем и находим хорошее. Этот час проведут с вами в студии Денис Тимошенко и Егор Устинов. Сегодня понедельник, 31 января, мы снова в прямом эфире. Сегодня программа «Вот о чем». Вы понимаете, что вас арестуют? Кто те россияне, которые вступились за Украину? Как Украина и Беларусь из лучших друзей превратились в противников? Гривна стабилизировалась. Что дальше будет с курсом? Первый зампредседателя Комитета Госдумы Российской Федерации по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с общественностью и бывший атаман войскового казачьего общества Всевеликое войско Донское Виктор Водолацкий заявил, что жители оккупированной части Донбасса, получившие российские паспорта, могут быть призваны на военную службу Вооруженные силы России. Цитата. «Если граждане РФ, проживающие на территории ДНР и ЛНР, захотят служить в Вооруженных силах РФ, то Ростовский облвоенкомат их примет, поставит на учет и призовет в армию», — сказал он. При этом он отметил, что жители Донецка и Луганска с российскими паспортами будут проходить службу на территории России. Украинский же правозащитник Павел Лисянский сообщил, что на неподконтрольной части Донбасса так называемые военкоматы готовят списки призывников, которые сначала будут направлены в так называемые республиканские военкоматы, а затем в областной военкомат в Ростове-на-Дону. По его словам, Россия готовит военный кадровый резерв России в Ордло. Ранее тот же Водолацкий сообщал, что к началу этого года на территориях подконтрольных группировкам ДНР и ЛНР будет около миллиона новых граждан России. Зачем Кремль собирается призывать жителей Донецка и Луганска в российскую армию, когда у него уже есть полностью подконтрольные армейские корпуса на оккупированной части Донбасса? Будет ли призыв добровольным, как обещает казачий генерал Водолацкий? И как Путин использует украинцев в российской армии? Об этом мы поговорим в студии с нашими гостями. Ими будут директор Института стратегических исследований и безопасности Павел Лисянский, журналист интернет-издания «Спектр» Дмитрий Дурнев и российский политик Лев Шлосберг. Наш номер 0800-300-403. Если вы живете на оккупированной части Донбасса, звоните, расскажите нам, как вы относитесь к вот такому вот идее, прозвучавшей из Государственной Думы. Звонки бесплатные со всей территории Украины.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте «Донбасс Реалии» в любой соцсети, которой пользуетесь.
Пока новости. Слово Егору Устинову.
Приветствую. Россия продолжает наращивать военные силы у границ Украины. При этом Пентагону неизвестны истинные намерения Кремля. Об этом заявил пресс-секретарь Министерства обороны США Джон Кирби, передает Fox News. По его словам, речь идет не только о быстром наращивании сил на границе с Украиной и в Беларуси, но и морской активности России в Атлантике и Средиземном море, уточнил Джон Кирби. И добавил, что Соединенные Штаты делают все от них зависящее, чтобы делиться данными с коллегами из Украины. В субботу Минобороны России сообщила о частичном отводе войск от границы с Украиной после завершения учений в Западном военном округе. Совет Безопасности ООН собирается в эти минуты, чтобы обсудить ситуацию вокруг Украины. Несмотря на заявление Москвы о том, что она не намерена начинать новое вторжение в Украину, в последние дни выросли опасения по этому поводу. Заседание созвали по инициативе Соединенных Штатов Америки. США и Великобритания планируют предупредить Россию о разрушительных экономических санкциях в случае эскалации ситуации. Россия, обладающая правом вето в Совете, вероятно, попытается заблокировать заседание, инициированное США, но Совет Безопасности един в призыве к России дать объяснение, заявила посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд. Напомню, с осени прошлого года в СМИ начали появляться сообщения со ссылкой на разведку о концентрации российских войск на границе с Украиной. США и другие страны Запада предположили, что Москва готовит военное вторжение. Кремль эти заявления отвергает и требует от США и НАТО гарантии безопасности, в частности, не расширять альянс на восток. Один украинский военный был ранен на Донбассе за прошедшие сутки. Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил. Незаконное вооруженное формирование два раза нарушали режим прекращения огня. Обстрелы фиксировали в районе станицы Луганской и Пищевика. Группировка ДНР, в свою очередь, обвинила ВСУ в обстреле своих позиций в районе Коминтерного и Октября. Группировка ЛНР об обстрелах не сообщала. Российские гибридные силы обстреляли окрестности Светлодарска. В результате обстрелов получил ранение мирный житель. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ. По их данным, у мужчины огнестрельное пулевое сквозное ранение правого бедра. Его доставили в Светлодарскую городскую больницу. 22 026 новых случаев заражения коронавирусом лабораторно подтвердили в Украине за прошедшие сутки. Об этом сообщает Министерство здравоохранения. В Донецкой области, в частности, 584 человека заболели ковидом, пятеро умерли от осложнений болезни. На Луганщине 130 новых случаев заражения, один летальный. В отдельных районах Луганской и Донецкой областей о новых случаях заражений за прошедшие сутки не сообщали. Сегодня вступил в силу приказ Министерства здравоохранения Украины, который расширил перечень организаций, чьи работники подлежат обязательной вакцинации против коронавируса. Согласно приказу, в список добавили работников органов местного самоуправления, заведений здравоохранения государственной и коммунальной форм собственности, коммунальных предприятий, учреждений и организаций. Работники этих учреждений, которые не получили как минимум одну дозу вакцины, будут отстранены от работы без сохранения заработной платы. Это требование не касается людей, имеющих противоположные показания к прививкам против коронавируса. Напомню, в Украине прививки против COVID-19 уже обязательны для работников центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов, заведений образования, государственных учреждений и организаций, которые имеют стратегическое значение. Государственное бюро расследований сообщило о подозрении в деле о масштабных пожарах в Луганской области начальнику облуправления лесоохотничьего хозяйства и начальнику управления госслужбы по чрезвычайным ситуациям. По данным ГБР, служебная халатность этих должностных лиц нанесла ущерб государству на сумму свыше 5 миллиардов гривен. По данным следствия, в июле 2020 года они знали о возникновении крупного лесного пожара в Новоайдарском районе, однако не предприняли надлежащих мер по его ликвидации. Это привело к уничтожению огнем 8000 гектаров лесных насаждений. Кроме того, пожар привел к уничтожению или повреждению частных домовладений, чем причинен ущерб гражданам. В случае доказывания вины подозреваемым грозит до 5 лет лишения свободы. И по сообщению Украинского гидрометцентра, завтра, 1 февраля, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 2 до 6 градусов мороза, днем от 0 до плюс 2.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса. И мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс. Реалии».
К нам присоединяются слушатели Громадского. Добрый вечер, друзья. Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Совсем скоро мы будем говорить в студии. В этом разговоре вы сможете принять участие по номеру 0800-300-403. Обсудим мы достаточно неожиданное заявление первого председателя Комитета Госдумы Российской Федерации по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктора Водолазского, который сказал о том, что жители оккупированной части Донбасса, которые получили российские паспорта по упрощенной процедуре, могут быть призваны на военную службу в вооруженные силы России. Украинский правозащитник Павел Лисянский сообщил в связи с этим, что на неподконтрольной части Донбасса так называемые военкоматы уже готовят списки призывников, которые сначала будут направлены в так называемые республиканские военкоматы, а затем в областной военкомат в Ростове-на-Дону на территории Российской Федерации. По его словам, Россия готовит военный кадровый резерв России в Ордло. В студии мы поговорим о том, зачем Кремль собирается призывать жителей Донецка и Луганска в свою армию, если у него уже есть полностью подконтрольные армейские корпуса, так называемые, на оккупированной части Донбасса. Будет ли этот призыв добровольным, как это обещает Водолазский, и как Путин использует украинцев в российской армии? Может ли он их использовать против Украины? Мы начнем говорить совсем скоро, обращаясь к слушателям с неподконтрольной части Донбасса. Будем рады слышать ваше мнение по номеру 0800-300-403. Звонки бесплатные со всей территории страны. Как вы относитесь к вот такому вот предупреждению Виктора Водолазского?
Куда движется Украина и наш регион? Давайте искать ответы вместе. Радио «Донбасс Реалии».
Все годы агрессии в Украине, которую отрицает Кремль, находятся люди в России, которые открыто заявляют об этом. Сейчас, когда ситуация на границах накалилась, они вновь заявляют о себе. Лия Хиджакова, Илья Гинзбург, Лев Шлосберг, Андрей Макаревич, Виктор Шендерович. А еще диссидент Александр Скобов из Санкт-Петербурга. Он системно помогает жителю Донецка, который добровольно воюет против гибридных сил России, а на днях передал нам свое обращение в защиту мира в Украине. Подробности этой истории знает мой коллега Сергей Горбатенко. Он с нами по скайп-связи. Сергей, привет. Сергей, слышишь нас? Сергей, ну вот российские деятели выступили против войны. Расскажи, как они это сделали?
Это сейчас происходит в форме публичной декларации. Ее опубликовали на сайте радио «Эхо Москвы» еще 30 января. Эта декларация называется «Лишь бы не было войны». В декларации общественные деятели говорят о том, что по телевидению россиянам задвигают идею о какой-то священной войне с Украиной и с Европой. На самом деле сейчас происходит рост цен и одновременно обесценивание рубля. Вот кратко хочу сказать, что они говорят, я цитирую, «Мы ненавидим войну, а вы считаете ее допустимой, мы выступаем в защиту мира и благополучия». И говорят о том, что сделают все возможное для того, чтобы предотвратить, а если это потребуется, то и остановить войну. Подписались Илья Кинчакова и Андрей Макаревич, и писатель Шендерович, и другие деятели, которые имеют вес среди интеллигенции и культуры. Вот. И еще вот такая интересная история. Нам передали видеообращение Александра Скобова, это диссидент из Санкт-Петербурга. И вот он говорит о том, что с самого начала агрессии России против Украины он выступал категорически против войны. А теперь вот он решил помочь украинскому добровольцу. Это житель Донецка, который с 2014 года воюет и по сей день. Он сказал, что его зовут Сергей. Я с ним созвонился, и он рассказал, что с самого начала войны жители Санкт-Петербурга и окрестных городов помогали одному из добровольческих батальонов. Они пригоняли транспорт, аптечки и так далее. А вот теперь диссидент Александр Скобов решил помочь деньгами. Он перечислил Сергею 30 тысяч рублей, это приблизительно 11 тысяч гривен. И эти деньги пойдут на летальное оружие. Я предлагаю послушать, как же обосновал свои действия диссидент Александр Скобов.
Я не ограничиваю свое желание помочь украинской армии только медикаментами, теплой одеждой, провиантом. Моя помощь – это помощь на летальное оружие. Потому что сегодня именно украинская армия защищает мой европейский дом и защищает идею о том, что народ, что человек может жить без хозяина.
Вот такое заявление и такая помощь от россиян Украине.
Спасибо большое, Сергей. Я анонсирую, что буквально через пару минут уже с нами на связи один из подписантов вот этого вот обращения, о котором мы только что говорили, размещенном на сайте «Эхо Москвы». Обращение под названием «Лишь бы не было войны. Заявление сторонников мира против партии войны в российском руководстве». Лев Шлосберг с нами на прямой скайп-связи. Был мой коллега Сергей Горбатенко.
Тема дня. Участвуйте в обсуждении. 0800 300 403.
Студия. Первый зампредседателя Комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками и бывший так называемый атаман войскового казачьего общества Всевеликое войско Донское Виктор Водолацкий заявил, что жители оккупированной части Донбасса, получившие российские паспорта, могут быть призваны на военную службу вооруженные силы России. Цитата. «Если граждане РФ, проживающие на территории ДНР и ЛНР, захотят служить в вооруженных силах Российской Федерации, то Ростовский облвоенкомат их примет, поставит на учет и призовет в армию». При этом он отметил, что жители Донецка и Луганска с российскими паспортами будут проходить службу на территории России. Украинский же правозащитник Павел Лисянский сообщил, что на неподконтрольной части Донбасса так называемые военкоматы готовят списки призывников, которые сначала будут направлены в так называемые республиканские военкоматы, а затем в областной военкомат в Ростове-на-Дону. По его словам, Россия готовит, цитата, «военный кадровый резерв России в Ордло». Ранее тот же Водолацкий сообщал, что к началу 2022 года, то есть этого, на территориях подконтрольных группировкам ДНР и ЛНР будет около миллиона так называемых новых граждан России. Жителям Донецка и Луганска, напомню, часто раздают эти российские паспорта под принуждением, а также обманывая, обещая российские социальные выплаты и пенсии. Зачем Кремль собирается призывать жителей Донецка и Луганска в российскую армию, когда у него уже есть полностью подконтрольные так называемые армейские корпуса на оккупированной части Донбасса? Будет ли этот призыв добровольным, как обещает казачий генерал Водолацкий? И как Путин использует украинцев в российской армии? Об этом мы поговорим в студии. С нами Лев Шлосберг, российский политик, член Федерального политкомитета партии «Яблоко». Лев Маркович, здравствуйте.
Здравствуйте, коллеги.
Присоединится к нашему разговору правозащитник, директор Института стратегических исследований и безопасности Павел Лисянский и Дмитрий Дурнев, журналист интернет-издания «Спектр». Еще раз напомню, наш номер 0800 300 403. Будем рады, особенно голосу с неподконтрольных территорий. Ну, как вы относитесь к такому предупреждению, обещанию Виктора Водолацкого? Хотят ли ваши дети, родственники служить в армии Российской Федерации? Уже видите ли вы вокруг какую-то подготовку к этому призыву? Наши звонки бесплатные со всей территории страны, включая и неподконтрольные ее части. Лев, ну, с вашей точки зрения, зачем Путину украинцы, вот российской армии? Есть же вот эти вот боеспособные, достаточно многочисленные, так называемые армейские корпуса на оккупированной части Донбасса. Они тренированные, и хорошо, достаточно вооруженные, и ведут войну постоянно, да? Ну, вот зачем-то понадобилось Виктору Водолазскому призывать украинцев, чтобы они служили в российской армии. Как думаете, зачем?
Во-первых, на мой взгляд, нужно крайне осторожно и в каком-то смысле спокойно относиться к заявлениям всевозможных казачьих атаманов и руководителей казачьих войск. С одной стороны, есть печальный опыт 14 и 15 годов, когда кадровые военнослужащие российской армии, формально увольняясь с российской военной службы, поступали вот в эти, в каком-то смысле, фейковые вооруженные формирования, специально созданные под эгидой казачества. В действительности их финансировала та же российская армия, российский бюджет. И есть печальный опыт участия профессиональных военных под эгидой вот этих казачьих вооруженных сил в боевых действиях на территории Украины. Это было в практике, об этом очень много написано. С другой стороны, они и сегодня могут высказывать любые свои мнения о возможных действиях с гражданами России, но если взять формально закон о воинской обязанности военной службе, то ничего нового мы не узнали. Граждане Российской Федерации имеют право быть признанными на вооруженную силу на территории Российской Федерации. Это написано в законе. Соответственно, люди призывного возраста, которые получили российские паспорта, будучи жителями вот этих ЛДНР, они могут быть ближайшим военкоматом, а это Ростовский областной военкомат, призваны для прохождения воинской службы в российские вооруженные части, естественно, размещенные на территории Российской Федерации. Все воинские части, где проходят службу российские граждане, дислоцируются на территории России. Места их постоянной дислокации нигде, кроме как в России, не могут быть. Другое дело, какими могут быть места временной дислокации. И 14-15 год показал, что они могут оказаться, эти места временной дислокации, за пределами России, в том числе в Украине, к несчастью. Поэтому, на мой взгляд, заявление этого господина отражает юридическую возможность, в которой, на мой взгляд, я с вами согласен, нет прямой военной необходимости, но опасность этого заявления, на мой взгляд, заключается в том, что в нем может заключаться призыв к молодым жителям, отторгнутых от Украины частей Луганской и Донецкой областей, воспользоваться своим правом на воинскую службу в российской армии и таким образом перейти в другое качество, поехать в Россию, пройти воинскую подготовку, как правило, краткосрочную, несколько месяцев. После этого эти люди получат возможность заключить контракт и уже на контрактных основах участвовать в тех или иных действиях вооруженных сил. Такая опасность, как угроза, существует, но хочу еще раз сказать. Де юре любой гражданин России, вне зависимости от места его проживания, может быть призван в российскую армию, и служить он должен в прикрепленном виде на территории России. А куда может привести людей война, мы, к сожалению, знаем.
Господин Шлосберг, как вы думаете, вот эти вот новоиспеченные россияне, ну, по сути, украинцы с оккупированной части Донбасса, могут быть использованы, ну, после вот этого вот обучения, набора, непонятно будет, это добровольно, недобровольно, призыв эти военкоматы, мы сейчас еще расспросим вот и наших слушателей, и инсайдеров. Ну, может, это будет группа использована как такая ударная группа для освобождения Украины от фашистов. Ну, я вот скажу так, в кавычках, да?
Слушайте, вы говорите совершенно ужасные слова. Я понимаю, что вы сейчас вещаете, вы житель страны, которую может в очередной раз атаковать Россия, может начаться массовая агрессия с применением живой силы и тяжелой техники и привести, не дай бог, чудовищным жертвам. Ну, вот, честное слово, я не бросался бы такими словами, как фашизм и прочее. Я понимаю вашу иронию, но вот я ее не хочу принимать, потому что я так не вижу ситуации. На мой взгляд, никакие полупартизанские, по сути, самодеятельные воинские формирования за пределами ЛДНР не могут использоваться в принципе. Никто, ни один военный режим, ни одно военное руководство не будет вести военные действия на чужой территории с использованием полупартизанских отрядов. Оно будет воевать с помощью профессиональных, хорошо обученных, прошедших подготовку и хорошо оплачиваемых профессиональных военных. Другое дело, что самой опасной территорией Украины, самой опасной, самой рискованной, самой расположенной к провокациям сейчас, которые могут закончиться войной, является именно ЛДНР, потому что это серая зона, Это зона отсутствия контроля украинского государства. Это зона, где существуют в принципе незаконные органы власти, незаконные воинские формирования. И там свободный оборот, нелегальный свободный оборот оружия. И на этой территории может произойти любая провокация, которая может привести к огромным последствиям и большому военному конфликту, фактически войне. Поэтому я бы сейчас смотрел не на то, сколько молодых людей будет тем или иным способом, явным или путем обмана, перетащено в Россию и призвано в российские вооруженные силы. Я бы смотрел, собственно, за тем, что происходит на территории ЛДНР, и существуют ли там условия для того, чтобы случилась такая, не дай бог, провокация. Если что-то случится серьезное, я вас уверяю, ведущую скрипку в войне всегда будут играть профессиональные военные, а не люди, играющие в солдатики. Никто не пошлет 3-4-5-месячного призывника по сроку службы 4-5-месячного призывника в зону реальных военных действий, потому что это напрямую человека посылают на смерть при отсутствии возможности реализовать боевую задачу и при огромном скандале после гибели таких людей. Никто на это не пойдет. Но в целом нужно признать, что происходит фактическая оккупация, освоение России вот этих двух оторкнутых от Украины частей Луганской и Донецкой областей. Ведь речь идет не только о выдаче российских паспортов. Речь идет о праве голоса. Свыше 500 000 человек имели право голосовать на выборах в Госдуму. Кстати говоря, голосовали именно в Ростове. Их автобусами возили в Ростовскую область. Точно так же организации, юридически расположенные в ЛДНР, получили право участвовать в государственных и муниципальных закупках на территории России, то есть пользоваться средствами всех уровней бюджетов Российской Федерации. Идет фактическое освоение этой территории России. И в этом ряду призыв на российскую воинскую службу граждан России, проживающих за пределами России, не является чем-то неожиданным, не является ничем внезапным. Просто в ситуации, когда воздух пахнет войной, безусловно, любой мужчина, призванный в армию с этой территории, потенциально воспринимается как человек, который может получить воинскую специальность и вернуться на эту же землю с автоматом в руках. Если такое произойдет, это будет, конечно, ужасно.
Ну и еще хороший очень, наверное, идеологический момент, что украинцы воюют с украинцами, да, вот есть украинцы в российской армии, и, наверное, идеологически это может быть повернуто. Лев, если у вас есть еще возможность прокомментировать вот это вот обращение, которое мы только что обсуждали на сайте «Эхо Москвы», заявление, цитата, «сторонников мира против партии войны в российском руководстве», опубликованное в воскресенье на сайте «Эхо Москвы», вы тоже один из подписантов, не так много этих подписантов, но они достаточно известны и в Российской Федерации, и за пределами России. Расскажите, зачем вы вот это вот подписали, и сколько вас, ну, по вашим ощущениям, вот таких вот сторонников партии мира в России, потому что, ну, рейтинг Путина достаточно высокий, да, более 60%, наверное, вы в определенном маргинальном, ну, маргиналы в каком-то смысле, или, наоборот, вас просто нет на, ну, вот, российских федеральных телеканалах в общественной повестке?
Люди, которые выступают за мир, не могут быть маргиналами. Это по определению. А в августе 68 года на Красную площадь вышло 8 граждан Советского Союза с протестом против вторжения советских войск в Чехословакию. Так маргиналами были не эти 8 человек. Маргиналами была советская власть, которая решилась на оккупацию Чехословакии, исходя из недовольства теми политическими переменами, которые в Чехословакии происходили. А через 22 года стала ясна историческая правота этих 8 людей, потому что закончился Советский Союз. Поэтому не нужно смотреть на количество. Я не знаю, сколько людей подписало это обращение, потому что обращение открыто для подписания в нескольких местах, и на сайте Конгресса интеллигенции, и, насколько я понял, еще на нескольких ресурсах идет сбор подписей. Если говорить, сколько нас вообще, нас миллионы людей, я считаю, больше десятки миллионов людей в России категорически против войны с Украиной. То, что нашу позицию не показывают пропагандистские каналы, так это не новость. Пропаганда никогда не показывает тех, кто с ней не согласен. Я очень осторожно отношусь к рейтингу Путина, его никто не знает. Рейтинг политика проясняется на честных выборах. Тогда становится ясно, сколько у него сторонников, сколько избирателей в абсолютном выражении, сколько избирателей в относительном выражении его поддерживают. Честных выборов в России не было с 1995 года, поэтому все рейтинги – вещи относительные. И все результаты выборов, включая последние отвратительные результаты, официальные отвратительные результаты выборов в Госдуму, это тоже не вопрос рейтинга, это вопрос искажения выборов, это вопрос плановой фальсификации выборов, просто плановой. Поэтому не важно, какой рейтинг у Путина, может, у него рейтинг 1.5% на самом деле. Все возможно. Я исхожу из того, что российское общество против войны, И поэтому вот это обращение, которое было изначально подписано, буквально, вы действительно правы, двумя десятками интеллигентов, деятелей культуры, политиков, разошлось очень широко, и сегодня это одна из важнейших новостей международной повестки. Да, в России есть люди, которые открыто ставят свои имена под воззванием против войны и прямо говорят, что бросают вызов партии войны. Партию войны в нашей стране возглавляет, к сожалению, президент. Он является верховным главнокомандующим. Такова его конституционная позиция. Поэтому мы заявляем законно, абсолютно, спокойно и законно. Мы против войны с Украиной, мы против войны с кем бы то ни было. Мы за то, чтобы Россия была мирным государством, занималась благоустройством своей земли, повышением благосостояния людей, живущих в России, в том числе украинцев, живущих в России. Всем нужен мир, никому не нужна война. Мы спокойно и уверенно об этом говорим. Мы не чувствуем себя слабыми, мы чувствуем себя сильными.
Спасибо, Лев Маркович, за участие в нашей программе. Лев Шлосберг, российский политик, был с нами. Ну, надеемся, в ваших словах есть зерно правды. И действительно, вот эти вот рейтинги, они не совсем отражают настроение российского общества касательно Украины. Потому что, ну, если смотреть на общественную повестку, то альтернативное мнение фактически не звучит сейчас там. К нашему разговору директор Института стратегических исследований и безопасности Павел Лисянский присоединяется. Павел, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Вернемся к нашим возможному призову молодежи из Донецка и Луганска в российскую армию. Ну вот прежде всего, вот эта вот интересная очень личность этого Виктора Водолацкого. Вот Лев Шлосберг призывает не очень-то доверять ему. Он сказал, ну по словам Льва Шлосберга, какие-то очевидные вещи, что ну вот российские граждане, значит, подлежат призыву. А кто он такой? Насколько он влиятелен? Почему именно он озвучил вот это вот сообщение о том, что будут призывать?
Смотрите, там сейчас есть, вот на последних выборах избрали 4 депутатов от «Единой России» – Водолацкий, Бородай, Никонов и еще кто-то, Шолохов, по-моему, которые вот это отвечают за Урло в российском парламенте. Плюс Виктор Водолацкий является куратором казачества, куратором донского казачества, скажем так, в российском парламенте. Надо понимать, что Россия декларирует 1,5 миллиона казаков, боевых штыков. И в администрации президента Российской Федерации создано управление по вопросам казачества. И Виктор Водолацкий – это один из лидеров русской весны. И, скажем так, не лидеров, а таких вот непубличных деятелей. Потому что именно он, по согласованию с ним, отправлялись казачьи роты захватывать некоторые города Луганской и Луганской областей. Потому что на тот момент, 14-15 год, власть казаков на неподконтрольной территории охватывала большую часть городов. Тогда даже была спецоперация ФСБ, чтобы поддержать тогдашнего главаря Плотницкого и восстановить власть, его власть на всей территории так называемой ЛНР. Теперь смотрите, то, что он сказал, я отчасти согласен, но я хочу подчеркнуть, что я уже неоднократно заявлял и уже давно, кадровый резерв военнослужащих Российской Федерации на территории ОРДЛО сформирован уже давно. И там уже есть люди, которые отслужили в российской армии и вернулись в ОРДЛО.
Как много?
Понимаете? Я вам сейчас не готов сказать, насколько много, но я же говорю, мы вот недавно проводили опрос, то есть как бы ну, там 43 мы опросили жителя, из них там 40% сказали, да, что мы знаем, у нас такой в семье был, служил там или в Кантемировской дивизии танковой, это граница с Луганской областью, северо Луганской области Российской Федерации, там морская пехота, Мурманской области, ВДВ, Рязань, ну и так далее. Поэтому это не новость, действительно не новость, а новость в том, что это именно сейчас. Я думаю, что Российская Федерация будет, знаете как, она будет... Слышно сейчас?
Да, теперь слышно.
Российская Федерация это будет использовать для того, чтобы говорить, что там вот есть российские военнослужащие. Ну, что вопрос будет, что делают российские войска, и куда там они уже не скрываются, они ходят на рынки, там скупляются в магазинах, местные торговцы их идентифицируют, потому что это новые люди, новая форма и говор другой. Они будут говорить, что есть такие российские военнослужащие, которые получили паспорта РФ в ОРДЛО и теперь отслужили в армии Российской Федерации. Но, подчеркиваю, кадровый резерв сформирован И смотрите, там же подрастает новое поколение, военкомат становится с 16 лет. И все эти 16-летние ребята, которых заставляют получать паспорта Российской Федерации и в школах, и при поступлении в университеты, все попадают в этот кадровый резерв. Это активно началось с 2018 года, а пик был в 2019 году, агитация, и потом дальше. Ну вот смотрите, это тысячи людей, это тысячи молодых ребят, которые уже относятся к кадровому резерву Российской Федерации. И там в Российской Федерации законодательство строже, чем в Украине, скажем, и откосить от армии там намного тяжелее. Поэтому там есть только одно там уважительное, там, скажем так, либо болезнь, либо ты учишься в университете.
Так, Павел, вот подождите, Виктор Водолазский говорит о том, что могут служить те, кто захотят, то есть добровольно.
Да нет, конечно, это обязанность. Мы еще тогда говорили, это обязанность. Да, то есть они, ну, то есть, вот сейчас они заявили, что мы отдаем там льготы при получении паспорта. Путин приказал упростить, да, а на самом-то деле он это делает для чего? Он дал поручение, поручение это ни о чем. На это поручение только в мае будет отчет подготовлен правительством, да. Они это делают для того, потому что сейчас уже люди вопросы задают в ОРДЛО, а что нам этот российский паспорт дает, кроме как проблем с Украиной, а мы в Украину ездим, КПВВ закрыты, и при наличии российского паспорта к нам вопросы. И наших детей призывают в армию Российской Федерации, которая воюет в других странах. Да, там реально умирают люди. И люди недовольны этим, понимаете? И это не те, кто хочет. Это обязанность. И за эту обязанность, если ты уклоняешься, есть уголовная ответственность Российской Федерации. Потому что то, что сказал Виктор Водолазский, он это сказал для чего-то. Я вам сказал для чего. Они это могут использовать вот в таком формате. И все. А это обязанность. Их заставляют там служить. Ну, вернее, их заставляют паспорта получать. А когда ты получил паспорт, то ты уже по закону Российской Федерации обязан. Если уклоняешься, то будь добр, получи уголовное преследование за это.
Вот Павел Лисянский вспомнил вот этот пряник, который дан одновременно с кнутом. Это поручение президента Российской Федерации, опубликовано на сайте Кремля, цитата: «Правительству рассмотреть вопрос о предоставлении гражданам РФ, проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, возможности подачи с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг заявлений на получение социальных выплат и льгот без указания регистрации по месту жительства на территории Российской Федерации». Ну, как Павел сказал, это случится только в мае. Только премьер российский расскажет, возможно ли это сделать. Павел, еще уточняющий к вам вопрос. А как это все происходит? Вы говорите о том, что, ну, есть определенный реестр подростков, которые достигают призывного возраста. То есть они имеются в местных так называемых военкоматах. Их туда вызывают, проверяют, готовы ли они пройти эту службу. А потом отправляют в Ростов принудительно.
Ну, если ты получил паспорт Российской Федерации, там же рассылаются постоянно повестки. Все городские военкоматы, они завязаны на так называемый республиканский военкомат. Республиканский военкомат незаконных вооруженных формирований получает прямое указание от военкоматов Ростовской области. Военкомат Ростовской области относится к Южному военному округу. Соответственно, Южный военный округ, он де-факто курирует Луганскую и Донецкую области, отправляет туда военных. Вот по этой цепочке все и происходит. Да, вот сейчас, смотрите, вот у них был пробел, вот там в 19-м, в 20-м они начали эти вот оформлять паспорта, да. Те, кто оформили, там ребята вот в институтах учатся, они поступили в этот кадровый резерв. А теперь же они в 2021 году начали еще оформлять резервистов по программе Российской Федерации БАРС, боевой армейский резервный состав, который активно сейчас действует в Ростовской области. То же самое, вот если вы заметите, в 2021 году в ЛНР и ДНР они проводили сборы резервистов. Так вот, эти сборы резервистов выявили дополнительных людей, которые имеют призывной возраст и годны к строевой службе призывного возраста, которые не служили в армии Российской Федерации. И сейчас вот как раз под удар попадают резервисты в связи с этим заявлением Виктора Водолазского. И уже получено распоряжение республиканским военкоматом, но об этом распоряжении мне ничего не известно, так как мы информацию получили из городских военкоматов. Но если городские военкоматы получили такое распоряжение, то просто это было спущено с республиканского на городские. И те люди, которые относятся к резервистам, сейчас их автоматически вносят в этот резерв, военный резерв кадровый Российской Федерации, и они будут потенциальные участники для того, чтобы служить в этой армии Российской Федерации.
Павел, если возможно, побудьте, пожалуйста, с нами еще несколько минут. Я подключу к нашему разговору Дмитрия Дурнева, журналиста интернет-издания «Спектр». По скайпу он с нами. Дмитрий, здравствуйте. Дмитрий, ну вот по сообщению того же Виктора Водолацкого, который напомнил, что дончанам и луганчанам призывного возраста, ну, по его словам, можно добровольно туда приехать, а мы вот слышали, что, скорее всего, это будет не добровольно. Около миллиона российских новых граждан на оккупированной части Донбасса должно, по его подсчетам, быть к началу 2022 года. Ну, наверное, вот количество желающих получить российский паспорт после таких вот сообщений Водолацкого поубавится. Как вы считаете, как в Донецке, ну и других оккупированных городах восприняли вот такое вот напоминание?
Это никак. Это же депутат Госдумы сказал. Они каждый день говорят какую-то ахинею. То есть никто же всерьез не воспринял заявление депутатов Государственной Думы о том, что Российская Федерация срочно должна поставлять оружие в Донецк и Луганск.
Но это там не восприняли, да, на оккупированных частях?
Да, это очевидное безумие, как бы. Это нигде не восприняли, ни в Москве, ни в Киеве, нигде. Очевидное безумие, там два мотострелковых корпуса с танками совсем на свете. А вот какие-то люди, которые получают деньги за обсуждение подобных вещей, они вот по-честному отрабатывали. Я видел сообщение, когда кто-то так очень напряг ум и писал, что вот Россия может поставить какие-то системы, какие-то гранатометы, еще что-то вот в Донецк и Луганск дополнительно. Но это ахинея. Водолацкий сказал, что желающие могут зарегистрироваться в военкоматах Ростовской области. Нужно понимать, что паспорта в России, в самопрошенных республик, их, кстати, выдано 720 тысяч, а не миллион, они без прописки. И множество людей выезжает из Донецка на заработки, на учебу в Россию и получают временную прописку там, где они оформляются. И вот то, что этих людей могут призывать в армию, звучало уже давно. То, что выбирая паспорт России, ты получаешь и Россию вместе с этим паспортом, то есть и обязанность служить в армии, это как бы было неприятным открытием года полтора назад. Ну и все прекрасно понимают, что при выезде в Россию такой риск есть. Риска попасть в российскую армию прямо из Донецка или Горловки, я, честно говоря, пока не вижу.
А зачем это сказал Водолацкий вот вообще, ну, напомнил вот такую вот опцию?
Ну, есть огромная проблема. Огромная проблема России заключается в том, что она, во-первых, потеряла все рычаги влияния на Украину, и, во-вторых, сейчас замахнулась на весь мир и тоже обнаружила, что никаких рычагов влияния нет, а воевать они вот оказалось не готовы. Блеф, неудавшийся блеф, надо чем-то покрывать. И мы видим, что последние недели различные депутаты Госдумы выдвигают различные совершенно инициативы. То есть сюда можно включить и законопроект КПРФ о том, что необходимо признать ДНР и ЛНР. Возникает куча информационных поводов, предлагается куча отвлекающих маневров, они долгоиграющие. Например, мы сегодня узнали, ну вот вчера Водолацкий выступил, а сегодня сказали, что рассматривать комитет Государственной Думы, который будет определять повестку дня этой Думы, будет 18 февраля.
14-го, кажется, Дмитрий. Я 14-го. Еще запомнил, что, наверное, это символично для россиян.
Ну да, я тоже слышал такую вещь, что вот Госдуму отправили на каникулы, такие длительные, до 14 февраля, чтобы она новых глупостей не порождала. Госдума не примет никаких самостоятельных решений. Вообще никто в России, кроме Путина, не принимает никаких самостоятельных решений. И размышлять над их заявлениями – это на них реагировать. Ну, то, чего и добиваются, по большому счету. То есть никаких там серьезных призывов не будет. Единственное, что серьезно, это вот этот указ, вернее, распоряжение для правительства до 1 мая разработать механизм включения социальных льгот через портал госуслуги без прописки. Я слышал, что такие планы есть. Вот не признать ДНР и ВНР, а прорабатывались планы еще за пару недель до прямой линии Путина с советом при президенте по правам человека, вот этим декабрьским, а о том, чтобы проработать механизм включения всех этих граждан России, можно сказать, в Россию, то есть включения вплоть до пенсий. Пенсии, социальных выплат, всего. Вот это такой риск глубочайшей интеграции людей на тех территориях существует. Тем более, что в пенсии и социальные выплаты включены, независимо от прописки, гражданам России в Приднестровье и в Абхазии, и в Южной Осетии. То есть это существует для трех захваченных территорий и для наших частей неподконтрольных территорий. Мы искренне считали, что вот у России не хватает денег, что миллиону человек платить как бы. Но сейчас нефтяной бум, высокие цены, с одной стороны, с другой стороны, Мишустин, премьер российский, он налоговик, и он, как мне говорили, чуть ли не в три раза поднял собираемость налогов. Этих денег в Москве много, администрируются они крайне плохо, то есть они не распределяются по России. И принять решение выделять пару дополнительных миллиардов на эти территории они вполне могут, потому что эти территории являются крайне неприглядно выглядящей витриной русского мира. Это просто какая-то черная дыра сейчас.
Антивитрина, наверное, да, разбитая витрина. Я вот к Павлу Лисянскому задам вопрос. Павел, вы утверждаете обратное, что идет эта определенная вербовка сейчас молодежи на оккупированной территории для того, чтобы не служили в российской армии. Как вам такая версия, теория, что, если будет некие нападения на Украину повторное, да, то вот эти вот люди, украинцы бывшие, да, они будут таким неким передовым отрядом, и будет такая вот кровопролитная война, гражданская война в Украине. Как вам вот такой вот идеологический, символический момент, который, наверное, любит Владимир Путин?
Я, честно говоря, не вижу разницы между, скажем так, призывниками из ОРДЛО, которые призваны в российскую армию, от, скажем, резервистов или участников военизированных формирований, незаконных вооруженных формирований, ЛНР, ДНР, да, потому что и те бывшие украинцы, и эти бывшие украинцы, теперь, по мнению Путина, это все россияне. И вот правильно, я соглашусь с мнением Дмитрия Дурнева, да, но момент в том, что у них сейчас там, я не думаю, что это будет передовой отряд. Для них лучше будет, для Российской Федерации, да, если погибнут больше гражданских лиц с паспортами Российской Федерации. Какая-то провокация Российской Федерации, они потом об этом обвинят Украину, и дальше по сценарию. Для них будет более, весомый аргумент, ввести войска или так далее. Аргумент о том, что это будет передовой отряд, я, в принципе, с предыдущим спикером согласен, политиком российским, да, господином Львовым, как фамилия? Да, сложная фамилия, боюсь ошибиться. Я с ним согласен, что это менее реалистичный сценарий. Но, смотрите, кроме, нам необходимо вспомнить, что на территории ОРДЛО созданы очень много кадетских корпусов. И кадетские корпуса там есть, которые воспитывают и МГБ, и другие вооруженные силы. У них у всех есть паспорта Российской Федерации, и по внутренним документам они тоже входят в кадровый резерв военной Российской Федерации. Да, и паспорта там продолжают выдаваться. Согласен, цифра 720 тысяч, это то, что уже выдали. Да, об этом говорила миграционная служба Ростовской области. Но заявок на паспорта Российской Федерации уже получено около миллиона. Там у них сейчас заминка происходит. Российская Федерация сейчас требует процедуру дактилоскопии снятие отпечатков пальцев. На сегодняшний день в ОРДЛО это просто там 8 или 9 пунктов для того, чтобы снять этот отпечаток пальцев. Поэтому замедлилась выдача паспортов Российской Федерации, потому что им прислали распоряжение, что необходимо тех, кто уже ждал документы на паспорт, что им необходимо дослать вот этот вот отпечаток пальца. Ну, знаете, как вот, кто визу получал, биометрию, так называемую, сдать. Вот они сейчас это тоже собирают, и поэтому замедлилась процедура. А, ну, по всему остальному хочу сказать, что, ну, вот Виктор Водолазский, он раньше не, скажем так, он посещал Донецк, Луганск, но он не был публичным политиком. И вот я, когда общался с казаками, там, с донскими, там, ну, есть некоторые источники информации, они говорят, что этот человек крайне осторожный. Он ничего не делает, если ему не скажут. То есть он такой не эмоциональный, и он не публичный. И вы действительно, если вы сделаете мониторинг по социальным сетям, то там есть целые годы, ну там есть целые погоду, где он не, вообще ничего не говорил, хотя он уже депутат Государственной Думы был прошлого созыва. И, соответственно, если он это сказал не просто так, это ему дали такую команду. Я в этом просто уверен. Поэтому я думаю, что какой-то логический конец вот этому вот его заявлению, он все-таки будет. Да, это первый момент. А второй момент, что, да, действительно, тоже с Дмитрием Дурневым соглашусь, что для них необходима дальнейшая легитимизация. Я это назвал, я сейчас учусь в аспирантуре на политологии, и я это назвал технология зависимости. Потому что на сегодняшний день уже 8 лет Российская Федерация проводит действия, которые направлены на привязку и зависимость территории ОРДЛО к Российской Федерации. И даже если завтра, вот даже прямо завтра мы выполним Минские соглашения и все, то, как хочет Россия, да, ну понятно, что не выполним, но если вдруг эти территории вернутся в состав Украины, они все равно будут русской автономией в составе Украины, понимаете? Это технология зависимости. Я с ним согласен, что вот это вот очень тревожный знак, что такой интеграционный процесс может повлиять на историю возвращения этих территорий, ну, на столетие.
Последний вопрос Дмитрию Дурневу. Дмитрий, ну, мы совсем недавно мониторили социальные сети на неподконтрольной части Донбасса. Ну, там ВКонтакте в основном люди комментируют, реагируют. И во всех крупнейших пабликах, вот можно даже найти на сайте Украинской службы Радио Свобода наш материал, называется он «Мы тут как мыши на сковородке», как Донецкий реагирует на угрозы России и Украине. Пугают людей скорым наступлением Украины, а там верят вот в это все или уже не обращают внимания?
Не обращают внимания. Нет никаких инструментальных как бы вещей, которые можно замерить и сказать, что вот кто-то обратил внимание. Нет повышения спроса на крупы, консервы, там не делают запасы, не дергаются. Причем ситуация одинаковая, что в Донецке, что на линии соприкосновения. Я вот только приехал, ездил там в районе Павлополя, Щевяка, Гнутова. То есть вообще люди не реагируют. Те, кто близок к войне, которая идет у нас 8-й год, понимают, что война идет, на какие-то слова о скорой какой-то еще большей войне, которая непонятно еще как будет выглядеть, не реагирует совершенно.
А зачем тогда пугать, ну, распространять? Вот эти вот сепаратистские паблики перестали чувствовать, собственно говоря, население? Или, ну, какой смысл тогда вот этой вот массированной атаки информационной?
Вы так говорите, как будто не зависит от населения, как будто от количества подписчиков или чего-то у них финансирование изменяется. А речь идет о том, что ну, есть заказчик, который ушел в космос. Ну вот мы там про Водолазского говорим, что он там без команды не говорит, но Песков, секретарь президента России Владимира Путина, на днях сделал заявление, что Россия никогда не поставляла оружие в ДНР и ЛНР. Ну, это надо всерьез воспринимать. Или кучу заявлений Сергея Лаврова тоже нужно всерьез воспринимать. Также куча людей, ну не куча, но какое-то количество людей в Донецке, ну вот сидит и зарабатывает деньги, получает зарплату за ведение каких-то телеграм-каналов, каких-то пабликов, даже в Фейсбуке, там вот они отчитываются. И всерьез их анализировать, ну это ну, бессмысленно. Им дали команду, они выдали мысль. И эта мысль ничем по безумию не отличается от того, что говорит министр иностранных дел России. Просто они строят свою альтернативную реальность. В этой альтернативной реальности они живут, но в нее не попадает куча народу. Вот куча народу не реагирует на их заявления и не идут, и не делают запасы на случай войны. Просто вот не реагируют. По одной простой причине, что каждые 2 недели их пугают. Их пугают 7 лет подряд. Каждые 2 недели им говорят, что сейчас будет вообще очень, очень все плохо. И они уже перестали реагировать, просто это фон такой звуковой. И поэтому вот сейчас большая война, они не могут этого сделать. Тем более, что туда, кстати, вот что изменилось, туда начали пускать западные съемочные группы, несколько пустили вот в последнее время. Я вдруг понял, что разница между Мариуполем и Донецком, она в том, что Мариуполь переполнен всякими бельгийцами, швейцарцами, испанцами, кем угодно. У нас огромное количество сейчас иностранных групп приехало, и Украина снова на первых шпальтах газет всего мира. А вот там этого информационного давления совершенно нет. Там, ну, ничего не происходит, кроме того, что телевизор кричит. Да он всегда кричал.
Ясно, такая самоподдерживающая система. Дмитрий Дорнев, журналист интернет-издания «Спектр», был с нами. Павел Лисянский, директор Института стратегических исследований и безопасности. И Лев Шлосберг, российский политик. Не переключайтесь, мы продолжаем.
Наш автоответчик 0800 300 403 работает круглосуточно. Ждите 10 секунд и оставляйте свой отзыв или тему. Их услышат другие.
Белорусско-украинские отношения за последнее время кардинально поменялись. От шуток и объятий Лукашенко с украинским президентом до откровенных угроз в сторону Украины. Как и почему менялись отношения между странами в последние годы? Об этом в материале телеканала «Настоящее время».
Здравствуйте.
Я с вами, очень приятно.
Спасибо.
Как долететь?
Как домой.
Ладно.
Это первая и последняя встреча Владимира Зеленского и Александра Лукашенко. На форуме регионов Беларуси и Украины в 2019 году в свойственной манере Лукашенко признавался в любви к Украине и украинцам, говорил о сотрудничестве и обещал, что никаких трудностей для Украины Беларусь не создаст.
Я хочу вас заверить, что вы никогда, вы вообще не имели проблем с территории Беларуси и с Беларусью, вы никогда не будете их иметь. Мы всегда будем самыми добрыми, надежными вашими сторонниками, партнерами.
На встрече в Житомире Владимир Зеленский также говорил о партнерстве между странами, новых контрактах и даже шутил над Лукашенко.
Много, Владимир Александрович, журналистов, они точно моего сейчас заявления истолкуют, как будто мы против там России или Китая нацелены. Да нет, родные мои.
А вы не стесняйтесь. Это шутка, Александр.
Ну, Владимир Александрович, я вас за язык не тяну, я не стесняюсь.
Но уже меньше чем через год отношения между странами начинают ухудшаться. Александр Лукашенко передает задержанных под Минском бойцов ЧВК «Вагнера» России, хотя, по словам Владимира Зеленского, Лукашенко обещал выдать боевиков украинским властям.
Офис генерального прокурора Украины обращался в Генеральную прокуратуру Беларуси по поводу выдачи задержанных в Украине. Всем этим лицам, среди которых 9 украинских граждан, было предъявлено подозрение в участии в террористической организации. Белорусская сторона оставила сообщение без ответа. Были также активные попытки по дипломатическим и личным каналам донести нашим партнерам, почему было бы правильно и корректно пойти по предложенному нами пути. Но, к большому сожалению, этого не произошло.
По мнению политического обозревателя Игоря Ильиша, спустя всего 2,5 года после дружеских объятий Зеленского и Лукашенко, отношения Беларуси и Украины находятся в глубоком кризисе.
Для Беларуси, в свою очередь, было крайне важно дружить с Украиной и демонстрировать таким образом независимость, многовекторность своей внешней политики, демонстрировать и Западу, и Украине, вообще всему миру, что Беларусь — это не Россия, они ведут самостоятельную линию. Белорусское государство является донором стабильности и безопасности в регионе и вообще занимает равноудаленную позицию равноудаленного нейтралитета вот в конфликте Киева и Москвы.
Дипломатическим отношениям Беларуси и Украины 30 лет. За годы независимости между странами заключены сотни договоров о сотрудничестве. Беларусь поставляет в Украину электроэнергию, автобусы, нефтепродукты и другое сырье. Украина экспортирует в Беларусь сельскохозяйственную и продовольственную продукцию.
Вслед за странами ЕС и США официально Киев не признал легитимность Александра Лукашенко после президентских выборов 2020 года. В ответ на принудительную посадку самолета и арест блогера Романа Протасевича Украина прекратила авиасообщение с Беларусью. Но, несмотря на ухудшение политических отношений, экономическое сотрудничество между странами продолжается. По данным Радио Свобода со ссылкой на национальную энергетическую компанию «Укрэнерго», в 2021 году Беларусь продала Украине рекордные за последние 7 лет более 17 миллиардов киловатт-часов электроэнергии. Экономическое сотрудничество с Беларусью, по мнению украинского политолога Евгения Магды, может иметь серьезные политические последствия для официального Киева.
Такие большие закупки электроэнергии, они, конечно, связаны с нашим украинским конкретно разгильдяйством. Ну и сама, не забывайте, что сама энергосистема Украины, как и, она еще во многом рудименты Советского Союза в ней остаются. И поэтому это, с одной стороны, вынужденный шаг. С другой стороны, АЭС в Островце построена Росатомом и построена для экспорта электроэнергии в первую очередь. Поэтому нас как бы ловят на крючок. И сейчас, поставляя в Украину, например, электроэнергию, если мороз станет еще сильнее, могут этим начать шантажировать. И мы вам сейчас рубильничек класснем. И все.
Если еще пару лет назад Лукашенко говорил, что Беларусь не создаст проблем Украине, то уже в конце прошлого года риторика политика принципиально изменилась.
Они прекрасно понимают, если они развяжут опять войнушку в Донбассе или где-то на границе с Россией, Беларусь в стороне не останется. И ясно, на чьей стороне будет Беларусь.
Любой выстрел ракетный, артиллерийский, с территории Беларуси, он просто уничтожит и без того очень хлипкую легитимность Лукашенко. Она сейчас хлипкая, ну, его там за счет операции в Казахстане Россия чуть-чуть подтянула, да, показала, что он там принимает какие-то решения, а дальше, ну, агрессия против Украины, при том, что она, какие противоречия? В чем противоречие? И это просто размажет самого Лукашенко.
Начиная с осени 2021 года, это, конечно, демонстрация уже просто беспрецедентной поддержки России на международной арене и вообще российских военных авантюр. Заявление Лукашенко о том, что в случае новой войны на Донбассе или, в принципе, войны России и Украины, Беларусь не останется в стороне, но это просто перечеркивает всю линию официального Минска, которую он соблюдал, вел последние 7 лет.
Еще в феврале 2021 года, по данным Киевского международного института социологии, Александр Лукашенко был самым популярным иностранным политиком среди украинцев, обогнав в рейтинге Джо Байдена и Эммануэля Макрона. Но уже к сентябрю, как показал опрос социологической группы «Рейтинг», руководители Беларуси негативно относились 59% граждан Украины. В феврале, в том числе, на территории Беларуси пройдут внеплановые российско-белорусские военные учения. В Беларусь уже прибывает российская военная техника. В случае очередного российско-украинского конфликта, по мнению военных экспертов, один из ударов может быть нанесен с территории Беларуси. Роман Усюкович, «Настоящее время».
Словарь. Древнерусская народность. Понятие, которое придумали советские историки, чтобы научно оправдать существование Советского Союза. Согласно ему, в Киевской Руси в 9-10 веках нашей эры возник, по сути, один народ и по языку, и этнически. И якобы только после монгольской оккупации появились современные украинцы, белорусы и россияне. Однако современные нероссийские историки считают, что на территории современных Украины, России и Беларуси жили десятки разных племен. Дулибы, кривичи, древляне, вятичи и другие. Все они отличались друг от друга и по наречию, и внешне, традициями и религиозно. Хотя киевские князья и объединили почти все эти племена в одно государство – Киевскую Русь. Но это продлилось недолго. Племена постоянно воевали друг с другом и стремились разъединиться. Современные нероссийские историки говорят, утверждать, что современные украинцы, русские и белорусы – один народ – это то же самое, что называть одним народом нынешних поляков, чехов и словаков. Ведь все эти народы вышли из условной группы западных славян. Понимай, что происходит. Больше на странице «Донбасс Реалии» в интернете.
Друзья, спасибо, что были с нами. Наша программа заканчивается. Вы слушали и смотрели радио «Донбасс Реалии». Денис Тимошенко и Егор Устинов работали для вас в студии. Вячеслав Киришун, звукорежиссер прямого эфира. Больше, как обычно, можете найти в интернете сайт украинской службы «Радио Свобода». Радиосвобода.орг, вкладка «Донбасс Реалии» во всех популярных социальных сетях, ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме и Телеграме. Там же вы можете связаться с нашей командой, предложить тему для разговора в студии или сюжета, который сделают наши корреспонденты, или просто рассказать нам свою историю, если вы живете на неподконтрольной части Донбасса. Еще одна форма связи – это наш автоответчик. Его номер такой же, как и номер прямого эфира 0800-300-403. Он работает круглые сутки, 7 дней в неделю. Звонки бесплатные со всей территории страны, включая неподконтрольные ее части. Подождите несколько секунд и говорите, мы его слушаем. Пока что мы с вами прощаемся. Удачи и встретимся завтра в это же время.
Донбасс Реалии.